Письмо Иисуса Христа. Бенедикта VIII на папском престоле сменил его брат Иоанн XIX. Приблизительно в это же время умер Генрих II, оставив корону Западной Римской империи своему сыну Конраду. В 1027 году Конрад с супругой Жизелью прибыл в Рим, чтобы получить освящение от папы. На этой церемонии присутствовал Канут, король Англии и Дании, приехавший к святому отцу с жалобой на чрезмерные налоги, взимавшиеся римской курией с паломников его королевства, а также с требованием уменьшить суммы, вносимые его архиепископами в папскую казну. Денежный вопрос являлся самым уязвимым местом Иоанна XIX. Непомерной жадностью и корыстолюбием он превзошел всех своих предшественников, а они, как известно, тоже не были образцом бескорыстия. Впрочем, ко многим первосвященникам Рима можно отнести эпиграмму «Принимай, бери, воруй». Вот три заветных слова у папы. Никаких преград для него не существовало, когда речь шла об обогащении его казны. Чтобы получить аудиенцию у его святейшества, верующие должны были преподносить папе не просто подарочек, как современным гетерам за честь позавтракать с ними под одной крышей, а настоящие дары. Чем крупнее подношение, тем лучше прием. Не только паломники королевства Канута страдали от непомерной алчности святого отца. Паломникам других стран приходилось не легче. Иоанн XIX делал деньги решительно из всего. Из отпущений, из благословлений и даже из отлучений. Епископов очень раздражал меркантилизм папы. Спустя некоторое время после коронации Конрада в Лиможе собрался съезд французских епископов, запретивший римскому двору давать отлученным отпущение грехов без ведома местных епископов. Смысл этого запрещения был примерно таков: занимайтесь своей коммерцией сколько угодно, но будьте деликатны, предупреждайте нас, чтобы и мы имели какую-то прибыль с этого дела. Собор обсуждал также меры по установлению порядка во французском королевстве. Дело в том, что после смерти ханжи Людовика Кроткого в империи Карла Великого началась полная анархия. Во Франции, Германии и Италии мелкие князьки воевали между собой. Города подвергались разграблению. Жителей безжалостно убивали. Земледельцев, ремесленников, купцов преследовали как диких зверей. Народ непомерно страдал, а духовенству не было никакого дела до этого. И вдруг французские епископы проявили заботу о населении. Все объясняется очень просто. Феодальные беспорядки ударили по казне. Во-первых, обнищание населения сильно отразилось на доходах церкви. Во-вторых, алчные феодальные князьки дошли до того, что стали нападать на монастыри, сжигать храмы, убивать монахов, насиловать монахинь. Вот почему епископы, собравшись в Лиможе, решили положить предел подвигам разнузданных феодалов. Убедившись, что отлучением не очень запугаешь зазнавшихся герцогов и князьков, епископы решили заставить самого Бога вмешаться в это дело. Было объявлено торжественное собрание, на которое приглашались верующие всей провинции. После обычных молитв и песнопений один из епископов обратился к огромной толпе со следующими словами: «Братья мои, сообщаю вам великую новость. Сам Иисус Христос в своем послании приказывает установить мир на земле. Я предлагаю вам выбрать представителей, которые убедились бы в подлинности письма, а затем мы ознакомим вас с волей Бога». Собор с ликованием встретил шарлатанское выступление, и тут же избрали комиссию из 10 епископов для проверки драгоценной корреспонденции. Говорят, что авгуры античного Рима не могли смотреть друг на друга без смеха. Надо полагать, что и христианские прелаты, достойные преемники этих авгуров, затратили много усилий, чтобы сохранять серьезное выражение лица во время столь ответственной экспертизы. Процедура длилась недолго. Подлинность подписи Иисуса Христа была признана непреложной, и на том же соборе епископы присягнули, что послание действительно упало с неба. В итоге Лиможский собор предписал разослать письмо по всем христианским церквам, чтобы все верующие, независимо от ранга, обязались следовать наставлениям и заповедям, посланным свыше. Мудрено придумать что-либо более нелепое и непристойное, чем эти наставления. Иисус Христос, которого позднее скопирует старый муж в Декамероне Боккаччо, предлагал в письме своего рода календарь любви. Говоря точнее, Бог разрешил супругам исполнять супружеские обязанности лишь в определенные, точно указанные им дни. Понедельник, например, объявлялся запретным днем для супружеских отношений. Кроме того, предписывалось в пятницу сидеть на воде и хлебе, в субботу воздерживаться от мяса. Запрещалось с оружием в руках мстить врагам, а также захватывать монастырское имущество. Наконец, послание строго определяло отношения между полами. Мужчинам разрешалось молиться с женщинами, но не насиловать их. Только не думайте, что все это хоть в малейшей степени является вымыслом. Я еще раз подчеркиваю, мною ничего не выдумано. Можно оспаривать мои оценки, но в отношении фактов я соблюдаю величайшую осторожность, не искажаю их и не преувеличиваю. Да и к чему? История церкви в ее подлинном виде достаточно полна цинизма, глупости и мерзости, чтобы служить сокрушительным обвинительным актом против христианства. В каждой епархии верующих заставляли присягать на Евангелии в верности предписаниям, содержащимся в послании Иисуса Христа. Наказания, которые грозили ослушникам, были достаточно серьезны, чтобы у кого-то возникло искушение спорить или не соглашаться. Речь шла не только об отлучении, но и о конфискации имущества, а также о лишении прав на христианское погребение. В крайнем случае, еще можно было рискнуть и быть готовым к первому и последнему наказанию, но конфискация имущества страшна всем, и благочестивым христианам, и неверующим. Не скрою, нас интересует, разумеется, вопрос, каким образом священники могли проверить соблюдение супругами календаря любви. Собирались ли они подсылать пономарей во все спальни духовных детей своих? По сему поводу церковные авторы ничего не говорят, о чем мы искренне сожалеем.